Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Я нахожусь в Орске. И сегодня мой собеседник, священник Максим Бражников, настоятель Кафедрального собора города Гая, собора во имя праведного святого праведного Иоанна Кронштадтского, благочинный Гайского церковного округа и пресс-секретарь Орской и Гайской епархии. Отец Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы, на самом деле, сегодня будем говорить не только о делах церковных, но и об истории Орска, об истории Гая, об истории вообще Орского края, потому что это достаточно такие интересные вещи. Отец Максим, как человек, который изучает историю тех мест, где служит, как благочинный Гайского округа, сегодня будет нам об этом рассказывать отец Максим. Давайте начнем с того, как возник Орск. Правда ли, что изначально Оренбург находился именно здесь?
Да, совершенно верно. Дело все в том, что изначально здесь была заложена Орская крепость. Поначалу она называлась крепость Оренбаум или Оренбург. И дальше из-за того, что на этом месте часто разливался Урал, а также другая река Орь, то сам Оренбург был перенесен на место нынешнего города, это 276 километров, даже немножко больше. А место, где раньше находилась крепость, стали называть Орской крепостью. Крепость эта была основана в качестве форпоста для защиты от набегов кочевников, в частности, киргиз-кайсаков, так называемых. Поэтому это поначалу был такой небольшой военный городок с цитаделью, церковью на Преображенской горе. Преображенская гора в данном смысле является, так сказать, отправной точкой истории города Орска. Сейчас на ней, на ее вершине, ну, правда, вершина уже, скажем так, из-за и времени, и из-за разных использований вершина немножко срыта, на этом месте стоит Преображенский же храм. Ну, в принципе, там всегда с самого основания находилась церковь. Сначала это была церковь апостола Андрея, фортовая, можно сказать так, церковь апостола Андрея Первозванного. Даже известный первосвященник – это Антип Леминов, Антип Маркьянович. Он из Москвы был, служил там. Затем это была Никольская церковь, и вплоть до самого момента своего разрушения в 1935 году, кажется, она так и была Никольская. Нынче это восстановленный храм, называется Преображенским.
А я знаю, что еще из более ранней истории, ну откуда я знаю, конечно, в Википедии это прочитал, что есть предположение некоторых ученых, описываемое арабским географом Аль-Идриси, средневековый башкирский город Намджан, находился на месте Орска.
Да-да-да, совершенно верно. Ну, честно говоря, здесь много было разнообразных поселений в такое, как бы сказать, доисторическое время, что ли. Здесь недалеко находится страна городов, вот это известное сейчас, куда часто приезжают люди в Аркаим. А аналог Аркаима находится на месте нынешнего села Аланд. И это примерно северо-восток области. То есть, да, здесь жили разные племена, здесь жили кочевники, но, скажем так, недолго они тут задерживались, потому что очень резко континентальный климат влиял, не все могли тут долго жить. Известно также, кстати, у нас, ну, каждому орчанину известно о том, что многие народы, там, например, жившие в начале 20 века казахи, называли этот город Жаман-Кала или Яман-Кала, то есть злой город, неприятный город. А все из-за того, что здесь была проблема с степным ветром, который разносил пыль, из-за этого у людей сильно болели глаза.
Как называется этот ветер?
Ветер, ну, называется...
А Бешкунак — это не он?
Не, Бешкунак — это погодное явление. Ветер на суховей называемый, конечно.
Ну суховей — это же типично такое степное явление.
Да-да-да.
Я периодически бываю в Астрахани, и очень забавно, что жители Астрахани, ветер, который часто поднимается из степей со стороны Казахстана, приходит к Астрахани, называют Назарбаем.
А, вот так. Но у нас как-то таких, скажем так, связанных с именами... Ну, можно было бы, конечно, назвать этот ветер Черномырдином, потому что он у нас тут родился и вырос в Черном отроге в Оренбургском районе, но каких-то привязок таких у нас нет.
Нет, ну там просто это действительно так, очень кто-то хорошо таким чувством юмора назвал. А что было в Орске? Вообще Орск, что это за город был в 18-19 веках?
Ну, постепенно стало теряться значение Орской крепости, то есть граница отодвигалась, и сам по себе форт старый уже был не нужен, здесь постепенно стал возникать поселок. Здесь жили купцы, сохранились в так называемом старом городе многих особняков, памятников истории нынешней культуры. Жили здесь купцы, жили крестьяне, жили скотоводы, был здесь у нас кожевенный завод, кирпичные руины сохранились до сих пор еще. Был построен в 19 веке Спас-Преображенский собор на центральной площади. Площадь так и называлась Соборная. Нынче на этом месте находится, ну, можно видеть остатки соборного парка. На этом месте сейчас находится бывший кинотеатр «Октябрь», ныне это магазин, и 49-я школа, ну и политехнический институт старого корпуса. Это все находится на Соборной площади. А, ну, конечно же, там еще есть памятник Ленину и памятник Пушкину. А дальше, что нам еще известно об этом? Ну, купцы, которые жили в Орске, отличались, скажем так, щедрой благотворительностью, они много помогали людям. А занимались они в основном, как бы это по-нашему сейчас сказать, бизнесом и виноводочным. Здесь у нас был ликероводочный завод, который находится и сейчас на своем месте. А также Орск известен был в конце 19 века тем, что здесь проезжал из своего восточного путешествия будущий император Николай II, Николай Александрович тогда, цесаревич, и он останавливался здесь в доме купца Назарова. Дом его ныне передан епархии, его будут восстанавливать постепенно, потому что, ну, там серьезное восстановление требуется, и будет такой своего рода дом-музей.
И купца, и, кстати, и говоря, и Александр Николаевич тоже, сын его. Будущий Александр II проезжал, и вместе с ним Жуковский, наш знаменитый Василий Жуковский поэт, в своем дневнике оставил рисунок полукаменной церкви на горе.
Да, вот, кстати, полукаменная церковь – это отдельная драматичная история. То есть она была полукаменной, то есть она была отчасти из камня, отчасти из дерева, стояла на вот этой горе Преображенской, в честь святителя Николая. И постепенно она разваливалась, но некому было даже реставрировать и чинить. Вместо этого построили для горожан большой Спас-Преображенский собор на Соборной площади. А эта церковь считалась гарнизонной, ну, как-то так, в общем. Туда народ ходил не очень много. Ну и не знали уже, что с ней делать, писали уже во все инстанции, что, мол, храм ветхий, разрушается. Ну и в итоге случился в городе в конце 19 века пожар, который ее окончательно уничтожил.
Тарас Шевченко у вас сиживал?
Да. Это, конечно, скажем так, все этим гордятся. У нас есть...
Интересно, вот эта вот гордость тем, что человек здесь находился в ссылке, не по своей воле.
Я помню, когда я... какое-то время проживал в Николо-Грешском монастыре в Подмосковье, там всегда гордились тем, что у нас сидел протопоп Аввакум, у нас сидели там еще некоторые исторические личности. То есть вот, было о чем рассказать. Мне всегда, правда, это смущало, как можно, скажем так, гордиться тем, что здесь кто-то сидел.
Как в Подольске, тоже в Подмосковье, есть дом-музей Ленина. Ленин был там дважды, по дороге в ссылку и по дороге из ссылки. Но это дом-музей, тем не менее.
Ну... В честь Ленина, конечно, у нас, я думаю, по России столько всех музеев есть. Но это ладно. Значит, с Тарасом Шевченко, да, связана нынче огромная, скажем так, музейная экспозиция. И даже есть у нас подразделение Орского краеведческого музея. Это музей, и посвященный именно Тарасу Шевченко. Там даже сохранилось его... Ну, вот как бы понятно, что это восстановлено. Место, где он, скажем так, проводил время, то есть как это казарма или камера, правильно называется. Есть у нас и в честь него целая площадь, площадь Шевченко, на которой стоит памятник, который когда-то был перевезен из УССР еще в 70-е, кажется, годы. Были большие когда-то праздники русско-украинской дружбы. Ну, вообще много с ним было связано. Музей Шевченко и библиотека в честь него есть. Изучение наследия продолжается.
Раньше вы служили в храме, и мы вас представляли, и вы были неоднократно гостем наших программ в Казанском храме на ОЗТП, так называемый Орский завод тракторных прицепов, которого, насколько я понимаю, уже не существует, но рядом с ОЗТП есть часовенка, которая символизирует место боевых действий. Что это за боевые действия?
Это период уже гражданской войны. Орск неоднократно переходил то к белым, то к красным, и советская власть была провозглашена еще в 1917 году, но очень быстро к городу подошли войска атамана Дутова, которые выбили оттуда большевиков, и на примерно так 1.5-2 года установилась власть белых. Есть такой район, который как раз находится сейчас на подъезде к поселку ЗТП, Кумакские высоты. В части реки Кумак и поселка Кумак, который дальше у нас там находится. Вот на этих самых высотах были серьезные кровопролитные сражения между красными и белыми в 1918 году. И, собственно, вот в память их установлен еще советский памятник, штык, в форме штыка, значит, стела. И поставлен уже в 2002 году небольшой такой памятник в виде часовни, святыни, в честь всероссийских святых, оно так называется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что сегодня мы беседуем со священником Максимом Бражниковым, благочинным Гайского церковного округа, пресс-секретарем Орской епархии. Говорим об истории города Орска. Итак, говорили про 18 век, про 19-й. Что интересного сохранилось от того времени?
Очень много сохранилось от 19 века, от 18 практически ничего. То есть, ну, не было тогда, скажем так, значительных каменных строений в городе, видимо. А вот от 19 века у нас осталось очень много памятников. Это прежде всего, здесь надо упомянуть, я снова возвращаюсь к Преображенской горе. Дело в том, что когда уничтожена была эта самая полукаменная церковь, о которой мы говорили немножко раньше, в 1894 году здесь был заложен фундамент нового храма и началось его строительство. Храм Честителя Николая, на него, кстати, пожертвовали на строительство деньги Иоанн Кронштадтский, святой праведный, и царевич Николай. Колокольня этого храма после его разрушения уцелела. Она была, скажем так, использована сначала как некий объект противопожарной сигнализации, то есть с него как-то обозревали город, вроде каланчи это было что-то. Еще во время боев с белыми оттуда шел обстрел и виден след на этой колокольне от пушечного ядра или от картечи, я точно сейчас не вспомню уже. Ну, в общем, эта самая башня, как ее называли люди, она стояла вот с самых 30-х годов и стоит до сих пор. То есть она разительно отличается от кирпича, из которого построен восстановленный Преображенский храм. И это такой, скажем так, главный памятник. Он незримо всегда, вот, знаете, напоминал жителям Орска о том, что здесь когда-то была церковь, а люди, которые уже потом родились, которые не знали, что такое церковь, думали, что это некий такой, может, замок или крепостное сооружение. Дальше. Надо здесь обязательно упомянуть купеческие дома, дом особняка купца Нигматуллина, например, и много еще их там есть. Вокруг Преображенской горы они все находятся. Эти места, кстати, были, скажем так, удобны, потому что, ну, из-за разливающегося Урала город часто находился в зоне подтопления. А вот ближе к горе, скажем так, это точка повыше и не так сильно затапливает. Дальше можно помянуть здесь здание Орского музучилища нынешнего. Можно упомянуть разные еще строения. Вот наш краеведческий музей этим занимается. Памятников, на самом деле, интересных очень-очень много. Многие просто мы уже на них не обращаем внимания. Я думаю, что если бы сделать к ним хорошую, скажем так, подсветку, освещение, тогда, ну, было бы намного интереснее людям, которые к нам в город нет-нет да приезжают, посмотреть на это. Это бы привлекало туристов.
А что в пределах Орской епархии есть интересного с точки зрения туризма? Вот, я понимаю, что сейчас нас слышат преимущественно жители Орской окрестностей, но, тем не менее, есть возможность показать что-то гостям, что-то показать людям, которые приезжают в Орск, отправить их куда-нибудь. Что, вот куда бы вы посоветовали в первую очередь поехать?
Я думаю, что здесь можно поговорить о туристических, если достопримечательностях, то в первую очередь надо, конечно, показать сам город Орск. У нас очень хорошие экскурсоводы есть в Орском краеведческом музее. Они делают очень интересные экскурсии. Например, Орск таинственный, касающийся 19 века, рассказывающий об истории разных его зданий. Затем далее, если говорить о самой Орской епархии, то я бы предложил бы, во-первых, приезжать, если приезжать, то летом, потому что летом у нас очень тепло, даже очень жарко, я бы сказал. У нас есть прекрасное Реклинское водохранилище, местное наше пресноводное море, как мы его называем. Это Гайский, Новоорский, Кваркинский район оно захватывает с собой. Там есть замечательные с точки зрения природы места. Там есть карстовые пещеры. Ну, самое, оно, конечно, рукотворное водохранилище, то есть его создали уже в советское время. При этом пришлось закрыть много деревень и поселков, выселить оттуда людей. Да, это отдельная драма, конечно, была. Не все хотели покидать место подтопления. Вот. Но сейчас это вполне себе такой очень даже вписывающийся в контекст этот водоем.
Удивительно, что эта проблема, она всегда возникала. Удивительно, как удивительно? Неудивительно, конечно. Просто удивительно, что это раз за разом возникает. Это каждый раз человеческие трагедии, если мы знаем про 30-е годы, про 40-е годы, когда возникли сначала проекты затопления, расширения Волги, угу. Когда заполняли в 40-е, 50-е Рыбинское водохранилище, исчезали целые города, самый известный – это Малога, в Ярославской области, там в части Вологодской, где неподалеку от Белоозера тоже была зона затопления большая. И вроде бы это такие советские проекты, но и в постсоветское время тоже есть вот книжка замечательная «Зона затопления». А, оказывается, и в районе Орска тоже есть своя затопленная Русь.
Есть, да. Это в основном, кстати, казачьи станицы были, которые переросли потом уже в поселки. Вот, кстати, очень интересно с точки зрения топонимики. Если поехать, ну, по области, по Восточной Оренбурге, попасть в Кваркинский и Адамовский районы, мы можем встретить там много названий поселков, которые абсолютно нетипичны для местного. То есть это, например, поселок Адрианополь. Откуда он там взялся? Бриент. Что за Бриент такой? Кваркино тоже. Оказывается, если так смотреть историю, то основатели всех этих мест – это бывшие казаки, которые ходили против Наполеона, ветераны Отечественной войны 1812 года. И вот, вернувшись назад, они, получается, прошли и Францию, всю Европу, и вернулись домой сюда, где стали жить. И вот эти французские названия, они внесли Кваркино, например, от слова «Кяркен». Это от слова «пролив Кяркен», который находился вот там, в этих местах. А дальше, например, тот же самый Алант, тоже происхождение французское, Адрианополь. То есть все это бывшие казачьи места.
Посмотрели люди, поездив по Европе, и назвали у себя. Интересно, а вот чем они руководствовались, как вы думаете?
Ну, видимо, это, может быть, какие-то воспоминания о своих геройских подвигах, возможно, из-за этого. А ведь они же вернулись домой, они не остались там. Как бы у нас, к сожалению, есть такой стереотип, что все люди стараются уехать отсюда, когда вырастают, уезжать с Восточного Оренбуржья. А вот, пожалуйста, казаки остались и жили себе спокойно. Вели хозяйство. Там, кстати, весьма разнообразный рельеф местности. Вот вроде бы степь как есть, и тут внезапно в районе того же Аланского начинается почти тайга. Совсем немного, потом снова степь.
А почему так?
Вот не знаю, для меня это загадка. Я, честно говоря, в этих местах бывал не часто, и особенно вот, что касается Болотовского, вот этих вот мест, я был там, наверное, всего один раз. Я удивился, насколько быстро сменился ландшафт.
Кстати, о казачестве. Мы же привыкли, что казачество – это, в первую очередь, что-то такое из Украины или из Ставрополя, с юга Ставрополя, Краснодара, казаки. Но здесь же, в Оренбуржье, тоже исторически проживало достаточно много казаков. Откуда?
Яйцко казачество, да, они здесь были с самого начала, потому что, когда еще была основана Орская крепость, здесь были как бы солдаты регулярной армии, рекруты, но были также здесь еще и казаки, которые сюда приехали, тут поселились, жили себе, получается, несли службу, И вот они как-то так, знаете, вот много их очень было, казаков, потому что этот регион надо было укреплять. Он довольно обширный и пустоватый, честно говоря. То есть между селами порой можно такие большие расстояния встретить. Поэтому здесь надо было, конечно, обрабатывать землю, селиться. Вот они здесь как-то исторически все и жили. Сейчас вот, кстати, что касается казаков, если общаться с представителями казачества Восточного Юрта, то есть это то, что относится к Восточному Оренбуржью именно, там практически не осталось вот этих вот ребят, которые шли в казачество, скажем так, ну, которые были не родовыми. Сейчас, если остались казаки, то это снова родовые казаки, которые свою историю чтят
весьма. А откуда? Как они пережили советское время, когда был геноцид, казачество? Или здесь как такового геноцида казачества не было?
Нет, был, конечно. Здесь много было разных драматических страниц истории, связанных с 20 веком. Но об этом лучше расскажет, например, Павел Лещенко, наш историк. У него на эту тему больше исторических данных. А дальше как? Здесь, конечно, репрессии были серьезные, здесь были лагеря ГУЛАГ, но многие стали потом как-то находить свои корни, вспоминать. Многие переехали в Казахстан, многие перебрались в другие места. То есть кто смог спастись, тот спасся. И здесь уже жили потом другие люди. Здесь что интересно, кстати, вот если мы говорим о самой области, если мы поговорим о Гайском районе, там есть много сел с украинскими названиями. То есть Херсон, например, хутор, Новокиевка, еще разные такие. Собственно, все это от того, что здесь были переселенцы из так называемой славяно-Сербии. То есть это нынешняя, получается, Донецкая область Украины, или вот эти вот отдельные районы Донецкой и Луганской областей, они сюда перебрались еще в 19 веке, основали тут свои хутора и жили.
А почему они сюда переезжали?
Ну, я точно не вспомню сейчас уже по каким причинам, но вот почему-то именно сюда, именно здесь они вот основали свои хутора, именно в будущем Гайском районе. Тогда еще города Гая не было, он основан, он один из самых молодых городов у нас, он основан в конце 60-х годов.
А вы сейчас слушаете в Гае, а что это за город?
Это небольшой город Оренбургской области. В нашей епархии он считается вторым кафедральным, то есть епископ титулуется как епископ Орский и Гайский. А в Гае, ну, собственно, Гай основан в 1969 году на 9 мая, это город Горняков. Там находится известный, входящий ныне в холдинг УГМК, Гайский горно-обогатительный комбинат. Собственно, он как раз и строит, и кормит весь город, все работают, почти жители города на комбинате. Собственно, в этом городе есть два храма, это нынешний наш Иоанн Кронштадтский кафедральный собор и храм святых апостолов Петра и Павла. Основаны они все были в 90-е, то есть до этого здесь никаких церквей, конечно же, не было. Гай был молодым коммунистическим городом, образцовым городом, значит, многие поколения еще... многие представители того поколения, которое строил город, еще живы-здоровы, ну, правда, уже, конечно, в почтенном возрасте, и у них можно узнать об этой, об истории этого строительства довольно подробно. Есть, помимо самого города, есть еще огромный Гайский район, в который входят различные поселения, в частности, например, это Саверовка, это рядом находящееся село Репино, рядом с рекой Елшанка, и есть еще у нас... входящие в Гайский район такие поселки, как Ирекла, например, Белошапка, вот казачье, кстати, название, и много-много таких еще мест. Гайский район, конечно, огромен.
Сам город Гай, я так понимаю, что его история тесно связана все равно с горно-обогатительным комбинатом. Как вы с ним сотрудничаете? Это ваше приходское сотрудничество, приходское храмовое. Я знаю, что комбинат принял непосредственное участие в строительстве вашего храма.
Да, и строительство, скажем так, и проектирование, все это делал Гайский ГОК, все это делали мои, ну, в союзе с моими предшественниками по собору, это протоиерей Дмитрий Солонин и ныне покойный протоиерей Игорь Никифоров, царство ему небесное.
Да, отец Дмитрий сейчас служит в Москве, а отец Игорь, к сожалению, из-за ковида скончался.
Да, царство ему небесное. Собственно, история этого собора Иоанна Кронштадтского начинается еще с 2006 года, когда его стали возводить именно по заказу, можно сказать, и по, при непосредственном участии УГМК и Гайского ГОКа. И вот сейчас я надеюсь, что мы в течение этого года или в начале следующего завершим этот период его долгого строительства. Ну, как бы там были свои причины с этим связанные. Вот, но, тем не менее, мы надеемся на лучшее, что скоро верхний храм собора распахнет свои двери перед молящимися.
Я напомню, что мы беседуем со священником Максимом Бражниковым, благочинным Гайского церковного округа, настоятелем Гайского собора во имя Святого Праведного Иоанна Кронштадтского и пресс-секретарем Орской и Гайской епархии. Вернемся через минуту в эту студию, никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».